Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодати города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. Повесть крестьянской писательницы Тамары Резниковой «Завещание матери» написана с правдивой историей, происшедшей в послесоветские времена в России. В этой книге описан небольшой период жизни группы людей, не знавших Господа Иисуса Христа, и их трудный путь к Нему. Божья сила проявилась в письме матери-христианки, написавшей предсмертное письмо своему сыну, жившему в плену греха. Это письмо помогло прийти к Иисусу Христу ему самому, его жене и друзьям. Всемогущий Бог вел их такими путями, где они могли осознать свою бедность и нужду в Господе. Пусть прослушивание данного повествования умножит сердце слушателя благодарность нашему Богу и упование на Него. Сегодня вы услышите первую часть этой повести.
Завещание матери. «Живу я, — говорит Господь Бог, — не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был». Иезекииля 33:11.
Жизнь задает задачи сложные. Попробуй каждую решить. Соделать явью невозможное. Делать невозможное. Бог может для твоей души.
Геннадий с трудом открыл опухшие от длительного запоя глаза. Голова была как будто чугунной, и спокойный стук настенных часов отдавался в ней, как громовые раскаты. Он с трудом поднялся со своего ложа, которое состояло из старого матраца и грязных простыней, и поплелся к холодильнику, надеясь найти там что-нибудь холодное, чтобы утолить страшную жажду. Он открыл свой старый ЗИЛ и от досады зло выругался. Кроме заплесневелой грязи и банки с селедкой, там больше ничего не было. Геннадий с жадностью припал иссохшими губами к кухонному крану, из которого текла теплая ржавчиной вода. Стало немного легче. Он обвел мутным взглядом свое унылое жилище. Везде валялись пустые бутылки, мусор, грязные консервные банки и какие-то тряпки. Стены с оборванными обоями и давно не стиранные занавески на единственном окне малосемейки, который он ненавидел с тех пор, как его жена Лена развелась с ним, раздражали его. Но было еще что-то, что сильно беспокоило его грешную душу, и что он никак не мог вспомнить. Было такое чувство, как будто он что-то потерял или кто-то близкий ему умер. Геннадий опять лег на свое скомканное ложе и уставился в грязный и закопченный от табачного дыма потолок. Голова продолжала гудеть, и все его измученное алкоголем тело трясло, как в лихорадке. Чувство беспокойства не покидало его и нарастало с новой силой. Он силился вспомнить, что произошло вчера и кого он мог потерять. Терять, в общем, было некого. Жена ушла от него 2 года назад. И его дети, 7-летний сын и 5-летняя дочь, называют папой чужого человека, за которого Ленка вышла замуж. Они живы и здоровы, так как вчера он видел их утром в магазине, когда бегал в комнатных тапочках и в старом грязном трико за водкой. Лена сделала вид, что не знает его, а его дети держались за руки ее нового мужа и что-то оживленно ему рассказывали. Значит, с ними все в порядке. Больше у него родных не было. Отец умер, когда он учился в 7-м классе. Мать умерла в прошлом году перед Пасхой. И вдруг Геннадий с ужасом понял, что беспокоило его все это трудное для него утро. Он вспомнил, что вчера проиграл Руслану в карты Библию, единственное сокровище в его холостяцком доме, которую ему оставила его покойная мать. Как бы желая в этом удостовериться, он быстро вскочил, забыв о головной боли, и открыл покосившуюся дверцу сломанного серванта. Старой Библии, которой так дорожила его мать, на месте не было. Геннадий опять сел и обхватил руками свою давно не стриженную и немытую голову. Что он наделал? Он вспомнил, как его мать перед смертью плакала и просила его бросить пить, вернуть в дом жену и детей, и, главное, обратиться к Богу и спасти свою душу. Умирая, она просила сына беречь Библию как самое ценное сокровище и никому не отдавать. Дрожащей и слабой от длительной болезни рукой мать подписала Библию своему непутевому сыну, которого очень любила и всегда была с ним ласковой и заботливой. А сын в своем безумстве за год проиграл в карты все, что было в их доме, а вчера то, что и сам считал самым дорогим для себя, хотя так никогда и не открыл Библию, чтобы почитать, как обещал матери. Геннадий сидел и молча плакал. Как все хорошо было у него всего лишь несколько лет назад! Он сам загубил свое счастье, променяв его на друзей-алкоголиков, каким и сам стал сейчас. Зачем ему жить? Он никому не нужен. Да и ему уже никто не нужен. Пока была жива мать, он еще как-то боролся с этим своим пороком. Да и совесть мучила, когда видел ее больную, часами стоящую на коленях в молитве. С ее смертью умерла и у него надежда на что-то лучшее и светлое в жизни. А ведь ему только 30. Каждый день начинался с похмелья и заканчивался дружками, водкой и картами. С работы его уволили. Он пропил все, что только можно. Никто не обращал на него внимания. Первое время после смерти матери верующие из ее церкви приходили к нему, но он так грубо обходился с ними, что они просто перестали навещать его и беседовать о Боге. Соседи часто стыдили его, напоминая ему о его покойной матери, которую все в их доме любили и уважали. Иногда сердобольная тетя Люба с третьего этажа приносила ему суп или другую еду, и долго, со слезами, уговаривала Геннадия бросить пить и не губить свою молодую жизнь. Несколько лет назад она похоронила своего единственного сына, который умер от наркотиков, и теперь с материнской жалостью и сожалением относилась к Геннадию. У нее был ключ от квартиры Геннадия, который остался с тех времен, когда она ухаживала за его больной матерью. И она один раз в 10 дней приходила и оставляла ему еду, выносила мусор и пустые бутылки. Геннадий услышал, как кто-то открывает дверь его квартиры, и понял, что это может быть только тетя Люба. Ему совсем не хотелось разговаривать с ней, и он опять лег, укрывшись с головой грязной простыней. Тетя Люба отнесла свои сумки на кухню, потом подошла к нему, села на табуретку и сказала: «Гена, я знаю, что ты не спишь, и знаю, что ты не хочешь со мной разговаривать, но я пришла по двум причинам. Во-первых, мне тебя очень жаль, и иногда я вижу в тебе своего мальчика, покойного Колю. Во-вторых, я не собиралась к тебе приходить сегодня, но я прошлой ночью видела во сне Анну, твою маму, и она очень просила меня зайти к тебе, поговорить, утешить, успокоить и накормить тебя». «Вставай, Гена, иди, прими душ. Я принесла тебе чистое белье и чистую одежду, горячий суп и пирожки с картошкой. Пока ты будешь мыться и кушать, я уберу в квартире. И я во сне обещала твоей маме, что ты будешь мне вместо сына. Так что тебе придется меня терпеть. Гена, ты слышишь? Вставай! На, выпей холодного кваску, и тебе будет легче. Геннадий стянул с себя простынь и сел. Новое напоминание о матери, которая и после своей смерти через сон соседки заботилась о нем, вызвали слезы и душевные муки. Он принял из рук тети Любы банку с квасом и с жадностью выпил ее почти до дна. Шатаясь, он пошел в ванную и стал под струю холодной воды. Сразу стало легче. Мысли о том, как вернуть материнскую Библию, заполнили его воспаленную от похмелья голову. Как он мог отдать ее Руслану? Он толком ничего не помнил. Вспомнил, как Руслан пришел с двумя своими дружками, тоже татарами, и просил отдать давний долг, так как очень нужны деньги. Но денег у Геннадия не было. У дружков Руслана была водка и закуска. Потом они стали пить и играть в карты. Геннадий помнил, что начал проигрывать игру за игрой и сам настаивал на продолжении. Затем в его грязных руках оказалась Библия матери, и он стал хвастать, что она очень старинная и стоит много денег. Больше он ничего не мог вспомнить.
И все шептал тот голос нежный: «Стань на колени и молись». И я молилась, буря была, сжимая сердце мне тоской, и над моей
Для Руслана это утро наступило в 2 часа дня. От своих друзей-алкоголиков он отличался тем, что почти никогда не испытывал тяжелых мук похмелья, даже после сильной пьянки. Но его организм был наделен этим редким качеством, и ему завидовали все, с кем он пил, спал и просыпался там, где настигал его сон. Спать после очередной попойки он мог 12-16 часов. Сегодня он проснулся в своей постели, так как вчера он пил совсем мало и все помнил. Он пришел домой, когда его жена и маленькая дочь давно уже спали. Утром жена отводила дочь в детский сад, а сама шла на работу в троллейбусный парк, где работала водителем троллейбуса. Руслан познакомился с ней в троллейбусе, влюбился и женился 5 лет назад. Его родители, которые жили в Казани, были против того, чтобы он женился на русской девушке. Но дедушка, отец его матери, сказал, чтобы они радовались, что такая умная и красивая девушка соглашается выйти замуж за их непутевого сына, который уже тогда погряз во всех пороках. Родители перед свадьбой лечили его от пристрастия к наркотикам и алкоголю, и он целый год после свадьбы не прикасался к спиртному и наркотикам. Нину, свою жену, он обожал за ее красоту и спокойный характер. Она даже и не догадывалась о его жизни перед их свадьбой, и была очень счастлива. Когда родилась дочь, и Нина была еще в роддоме, старые друзья пришли поздравить его. И тогда он опять сорвался. Первое время Нина уговаривала его, плакала с маленькой Зерочкой на руках. Молоко у нее пересохло от внезапной перемены в семейной жизни. От ее спокойного характера не осталось и следа. Она с криком выгоняла всех друзей Руслана из их дома, прятала от мужа его одежду, чтобы ему не в чем было уйти из дома. Но все было напрасно. Руслан уже не мог остановиться. Он часто просил у Нины прощения и обещал, что не будет больше пить. Но все повторялось снова. Через время Нина привыкла, ушла в себя, стала жить своей жизнью, прятать от мужа свои заработанные деньги и драгоценности, которые он мог пропить. Из дома он ничего не уносил от страха перед женой. И его дружки знали это и считали, что лучше с ней не связываться и ничего у Руслана в доме не трогать. Потом житья им от ненормальной бабы, как они ее называли, не будет. Правда, ходили разговоры, что у Нины на стороне есть мужчины, но Руслан не верил в это, хотя вполне понимал, что это может быть, так как жена его была очень красивая и молодая. Он также понимал, что губит себя и свою семью, но сердце его полностью принадлежало порокам, и у него не было сил, да и желания расстаться с ними. Он оделся, сварил себе крепкий кофе, выбросил мусор, вымыл посуду и сделал в квартире уборку, чтобы хоть чем-то порадовать Нину. Уже полгода он нигде не работал, и когда его мозг не был затуманен алкоголем, совесть мучила его, и ему всегда хотелось сделать что-то хорошее для жены и маленькой дочери. Он навел порядок на лоджии, починил утюг и гладильную доску. Настроение было приподнятое. Он собирался отнести выигранную вчера в карты у Генки старинную с цветными картинками 1903 года Библию одному знакомому, который скупал все старые редкие и ценные книги. На вырученные деньги он хотел купить жене и дочери хорошие подарки и боялся, что это желание убежит от него, когда в его руках появятся деньги, как было уже много раз. Он оделся, написал записку Нине, что очень ее любит и просит, чтобы она ждала его дома, и что скоро придет, и они пойдут с Зерочкой в зоопарк. Он знал, что Нина не обращает на эти записки никакого внимания, потому что он никогда не выполняет свои обещания, но все же положил ее на видное место в прихожей. Потом достал из-под кровати, куда положил вчера ночью свой ценный выигрыш, большой сверток, завернутый в грязное полотенце. Руслан развернул Библию, чтобы переложить ее в прочный пакет с ручками. Ему почему-то захотелось открыть ее. Он открыл Библию наугад и увидел среди пожелтевших от времени страниц небольшой заклеенный плотный конверт. Он взял Библию, пошел на кухню, сел за стол и открыл конверт. Там были деньги, 5000 рублей крупными купюрами и письмо. Почему-то Руслан не обрадовался этим деньгам и сам этому удивился. Деньги по тем временам были большие, и на них свободно можно было пить целый месяц и не заботиться ни о чем. Но какое-то беспокойство закралось в душу. Дрожащими пальцами он развернул письмо и стал читать. «Мой дорогой, мой единственный и любимый сынок Геночка. Я знаю, что должна скоро умереть, так как моя болезнь сильно прогрессирует и приносит мне невероятные страдания. Но не это меня волнует. Я знаю, что скоро Господь возьмет меня к себе, и мои земные муки, наконец, закончатся. Мое сердце скорбит о том, что ты губишь свою жизнь. И главное, губишь свою бессмертную душу, которую можно спасти только при жизни. Я много раз пыталась поговорить с тобой об Иисусе Христе и для чего Он приходил на эту землю, но ты не хотел меня слушать. Когда ты будешь читать это письмо, меня, скорее всего, уже не будет на этой земле. Но я очень надеюсь, что ты когда-нибудь захочешь взять в свои руки мою бесценную Библию, которая досталась мне от моей бабушки Екатерины, и увидишь в ней этот конверт. Я поверила в Бога по-настоящему, когда ты был в армии. Я писала тебе об этом, но ты тогда только смеялся. Ты знаешь, что меня с 14 лет воспитывала моя бабушка, так как мои родители погибли в геологической экспедиции. Бабушка много рассказывала мне о Боге, но я, считая себя верующей, думала, что и так много знаю, и не слушала ее мудрых слов. Много лет назад, когда моя бабушка уже была в вечности, я случайно открыла ее Библию и начала читать Новый Завет. Эта книга потрясла меня. Я с жадностью изголодавшегося по истине человека читала страницу за страницей. После работы я спешила домой, чтобы снова погрузиться в Божье Слово. Потом я решила пойти в церковь, куда ходила моя бабушка. Но на месте этого здания построили какой-то клуб. Долго я искала дом молитвы в нашем городе, и Господь помог мне. Там, слушая проповеди и общаясь с верующими людьми, я многое открыла для себя. Христос стал центром и смыслом всей моей жизни, и я верю и надеюсь, что Он не оставит и тебя. Пока будет стучать мое сердце, я буду просить моего Господа о тебе, мой любимый сын. Когда я не смогу становиться на колени, я буду сидя, а потом и лежа, умолять его, чтобы он помиловал тебя, простил и очистил от всех твоих грехов. И ты увидишь, как можно жить другой жизнью под защитой Бога. Ты полюбишь Иисуса Христа, который в страшных мучениях отдал свою жизнь, чтобы спасти тебя, меня и всех людей на земле. Только Он сможет помочь тебе избавиться от твоих пороков, которые измучили тебя. Ты еще так молод, мой мальчик, и у тебя впереди вся жизнь. Не губи свою душу. Прислушайся к моим словам. Кто будет молиться о тебе, когда меня не будет? Читай Библию и храни ее как самую заветную святыню. Никому и никогда не отдавай ее. Проси у Бога прощения за твою неправильную жизнь. Проси, чтобы Он открыл тебе Его Слово. В моей старинной Библии ты найдешь конверт с этим письмом и деньги. Я начала их откладывать для тебя, когда только узнала, что больна смертельной болезнью. Не пропивай их, сынок. Я отказывала себе во многом, чтобы собрать их. У нас нет родственников, чтобы кто-то мог поддержать тебя. Надейся на Бога, и Он даст тебе мудрость, как ими распорядиться. И если возможно, верни Лену с детьми. О них я молюсь тоже. Это плохо, что твои дети живут с чужим человеком при живом отце. Лена очень хорошая и добрая женщина. Но если бы в ее сердце жил Иисус, она бы не оставила тебя. Примирись с Богом, и ты увидишь, как все изменится в твоей жизни, сынок. Это письмо пишу по частям, так как мне и это уже тяжело. Я начала писать его неделю назад, и сейчас мне намного хуже. Дни мои сочтены на этой земле. Я очень люблю тебя и надеюсь на встречу с тобой на небе, у Господа. Только примирись с Ним, умоляю. Без Бога жизнь не имеет никакой цели, а без цели жизнь бессмысленна. Целую и обнимаю тебя, мама. Руслан не слышал, как пришла домой Нина с дочкой. Он плакал. Это письмо задело все струны его грешной души. Никогда и нигде он не слышал ничего подобного. Сильно заныло сердце от сознания того, что есть светлая и чистая жизнь, а он и Генка, да и все их дружки, погрязли в болотную трясину беспробудной пьянки. Сзади подошла Нина. Она никак не ожидала увидеть Руслана дома, да еще трезвого. Она сразу поняла, что что-то произошло с ним. По небритым щекам Руслана текли слезы. Нина положила руку на его плечо и спросила, что случилось. Руслан сказал жене, что вчера выиграл в карты у Генки старинную Библию его покойной матери и собирался сегодня продать ее за большие деньги. Потом он протянул ей письмо. Нина долго и вдумчиво читала, украдкой вытирая слезы. Потом она открыла Библию и на внутренней стороне обложки прочла: «Дорогому и единственному сыну Геннадию, от любящей матери на память и во имя спасения души. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и да даст тебе мир». Числа, 6 глава, 24-26 стихи. Геннадий быстро оделся и сказал тете Любе, которая делала уборку в его запущенной квартире, что ему нужно срочно уйти. Она стала уговаривать его поесть горячего супа, но он только отмахнулся и ушел. Тетя Люба заметила, что Геннадия что-то сильно беспокоило и что выражение равнодушия на его лице исчезло. Геннадий быстро шел по знакомым с детства улицам. Мысли его были об одном – только бы успеть забрать у Руслана мамину Библию. Только бы он не продал ее. Надежда была на то, что Руслан мог очень долго спать после пьянки, и Геннадий знал об этом. Дверь ему открыла заплаканная Нина и молча, как будто ждала его, впустила в квартиру. Руслан все еще сидел на кухне и третий раз перечитывал письмо покойной тете Ани, Генкиной матери. Библия и конверт с деньгами лежали на столе. Руслан молча показал Геннадию на стул, напротив. Никто не проронил ни слова, только маленькая Зерочка что-то лепетала своим куклам, с которыми играла в другой комнате. Также молча Руслан протянул Генке письмо и пошел курить на лоджию. Нина тоже вышла из кухни, все еще вытирая слезы. Через несколько минут из кухни послышалось глухое рыдание. Было слышно, что Геннадий сдерживает себя, но и эти скупые слезы выдавали боль его души. Он взял в руки материнскую Библию и, прижимая к себе, вперемешку со скупым мужским плачем, повторял только три слова: «Господи, прости меня! Господи, прости меня!» Долго ни Нина, ни Руслан не решались подойти к нему. Первый отважился Руслан. Он опять сел напротив Геннадия и подвинул к нему деньги. но тот не обратил на них никакого внимания. Нина заварила крепкий чай, порезала хлеб и колбасу. Раньше она никогда не угощала дружков мужа, но сейчас ситуация была совсем другая. Из всех собутыльников Руслана она терпимо относилась только к Геннадию, так как он никогда не наглел и относился к ней с почтением и уважением. Нина знала, что от Геннадия ушла жена, и жалела его, ругая Лену, считая его порядочным человеком со слабой волей. Она налила мужчинам чай, но Геннадий ничего не замечал. Он сидел, крепко прижимая к груди святую книгу, и молча плакал, не стесняясь Нины. Видя страдания его души, она села напротив и первая нарушила молчание. «Не устали вы от такой жизни?» — обратилась молодая женщина к своему мужу и Геннадию, вытирая слезы. «Вам уже по 30 лет, и как прожиты вами эти годы! Что было в вашей жизни такого, о чем можно будет рассказать вашим детям? Я выросла в детском доме и всегда мечтала, что меня кто-то возьмет к себе, и у меня будет мама, а может и папа. Но этого не случилось. Мое детство было заполнено криками воспитателей, руганью, побоями, поношенной грязной одеждой, недоеданием и слезами. Когда я познакомилась с Русланом, я была впервые в жизни счастлива, что кому-то стала по-настоящему нужна. Но недолго длилось мое счастье. Вот уже 4 года с того времени, как родилась Зерочка, в нашем доме нет радости. И я, как в моем сиротском детстве, почти каждый день плачу. Я с грустной завистью смотрю на счастливые молодые семьи, и мое сердце в постоянной тоске. Моя мама умерла, когда мне было только 2 года. Через год мой отец женился, но его новая жена не хотела со мной возиться, и он сдал меня в детский дом, чтобы я не мешала ему устраивать свою личную жизнь. Первые несколько лет он навещал меня на день моего рождения. Потом он делал это реже и реже и совсем перестал интересоваться мной. Иногда мне было очень трудно в жизни, и я даже хотела отравиться. Но что-то всегда мешало мне. Сейчас я думаю, что если бы я имела такое письмо от моей мамы, оно давало бы мне силы и надежду в трудные минуты жизни. Вас воспитали матери, вы жили в достатке, вас любили. Вы здоровые молодые мужики, у вас есть дети, а вы делаете их сиротами. Все дни вашей жизни проходят в пьянстве, наркотиках и картах. Одумайтесь, остановитесь! Ведь есть другая жизнь, чистая и светлая. Тетя Аня и после своей смерти останавливает вас. Я очень прошу, давайте в воскресенье пойдем в ту церковь, куда ходила она. Руслан, пообещай мне, но только честно, что мы пойдем. Гена, ведь ты тоже пойдешь. Ты же знаешь, где она находится? Может, и правда, что только Бог может всем нам помочь. Может быть, Он и правда есть? Ой, только зачем так Он допускает в жизни столько горя? Нина уже плакала навзрыд. Руслан и Геннадий молча сидели с опущенными головами. Видя, что жена сильно расстроилась, Руслан накапал ей сердечных капель, которыми она пользовалась постоянно, и виновато попросил Нину выпить их и успокоиться. Он гладил ее по голове и снова обещал, что все будет хорошо. «Твоей жене нет цены», — вдруг сказал Геннадий Руслану. Потом он обратился к Нине. «Ты, Нина, во всем права, и я обязательно пойду в церковь в воскресенье. Сейчас во мне есть желание начать новую жизнь. Иисус Христос, о котором так много рассказывала мне мама, поможет мне избавиться от того, что так жестоко мучает меня. Я благодарю Бога, что Он не позволил тебе, Руслан, продать мамину Библию, и за то, что ты прочитал ее письмо. Я свинья, я знаю это, но теперь у меня есть надежда на Бога и Его помощь. Нина, спрячь деньги, очень хорошо спрячь, и не давай никому, ни под каким предлогом, даже мне. Ты единственный человек в этом мире, кому я доверяю. Мы пойдем с тобой и заплатим задолженность за мою квартиру и за все коммунальные услуги. Также я прошу тебя помочь мне купить нормальную мебель и посуду. У меня ничего нет, я все пропил. Но моя бесценная мамочка позаботилась не только о моей душе, но и другом. В понедельник мы пойдем с тобой, Руслан, устраиваться на работу, и не возражай. Новая жизнь постучалась и в ваши двери. Я не хочу идти в свою берлогу сейчас. Разрешите мне остаться у вас на несколько дней. Завтра, в субботу, мы пойдем и купим приличную одежду для церкви и проведем время, как порядочные люди, чтобы приготовить себя к воскресению. Руслан не сводил удивленных, широко раскрытых глаз с Геннадия. Никогда он не видел его таким, хотя знакомы они были с детства. Генка, которого всегда можно было обмануть и уговорить на выпивку и карты. Генка, которого он сам всегда считал безвольным человеком, сейчас говорил с ним так, как будто имел над ним власть. Но в то же самое время Руслан понимал, что сделает все, что говорит Геннадий, и о чем просит Нина. Геннадий позвонил тете Любе и сказал ей, чтобы она не волновалась о нем. Его лицо сияло надеждой. Он не расставался с Библией и даже тогда, когда пил чай, держал ее у себя на коленях. Потом он попросил Нину найти в Священном Писании те слова, которыми его мама подписала Библию. Нина нашла их легко, так как везде между страницами были закладки и подчеркнутые места. Она взяла Зерочку на руки и стала читать их вслух. В дверь позвонили. Геннадий сказал, что сам посмотрит, кто пришел, отстранив в сторону Руслана. На пороге стояли два их дружка-собутыльника, которые еле держались на ногах.
«О, Геннадич, привет! Вот вы где засели. Ну что, пошли к тебе? Где там Руслан? Пусть возьмет из дома бабки и захватит закусон. Там внизу Колька с Серегой ждут».
Геннадий спокойно выслушал пьяный лепет и, к большому удивлению своих дружков, сказал:
«Спускайтесь вниз и больше никогда не подходите к этой двери и вообще к этому дому. Понятно? Если нет, объясню по-другому. Если хотите видеть Руслана, приходите трезвые в воскресенье утром в церковь на Медведевской. И потом поговорим. Спокойной ночи!»
От слов Геннадия веяло такой силой, что те двое, казалось, сразу протрезвели. Они попятились к лестнице, недоуменно оглядываясь, решив, что Геныч просто рехнулся.
Thank you.
Субботний день прошел так, как запланировал его Геннадий. После завтрака они поехали в универмаг и купили одежду, в которой можно было пойти в церковь. Погуляли в парке, зашли в кафе «Мороженое», посетили местный зоопарк. Зерочка была просто счастлива. Она не отходила от отца и все время пела ему песни. Геннадий не переставал внутренне общаться с Иисусом и просил его дать ему силы оставить пьянку навсегда. Он очень удивлялся, что за эти 2 дня у него не было желания выпить. Он не мог в это поверить и только ждал, что знакомое чувство снова даст знать о себе. Руслан тоже помалкивал. Может, боялся Геннадия, а может, что-то другое руководило им. Нина была очень рада видеть мужа трезвого и внимательного. Вечером, после чая, она опять читала вслух Библию.
Душа без Бога счастья не имеет, тоскует, плачет, мечется, болит. И в мире нет целебного Елеза, который эту душу исцелит.
В молитвенном доме были приветливо распахнуты двери. Люди радостно здоровались друг с другом и рассаживались на длинные скамейки. Много было семейных молодых пар с детьми, молодежи и взрослых людей разного возраста. Звучала мелодия христианского гимна. Геннадия трудно было узнать. На нем была не только новая одежда, но и новое выражение на его лице. Он всем улыбался, стараясь скрыть свое внутреннее волнение. Руслан и Нина, которая держала Зерочку за руку, чувствовали себя немного скованно в незнакомой обстановке. Геннадий имел хоть какое-то представление о молитвенном доме. Они же никогда и нигде ничего подобного не видели и не слышали. Молодой мужчина предложил им занять места в 3-м ряду, сказав при этом, что здесь им будет все хорошо видно и слышно. Началось служение. Геннадий с большим вниманием слушал каждое слово проповедника. Ему очень хотелось понять, как Господь может помочь ему, как он может простить такого грешника. Проповедник говорил о том, что человек, какой бы сильный он ни был, никогда не сможет сам изменить себя так, чтобы избавиться от своих грязных пороков и вредных привычек, и что только Господь может помочь, если человек сам захочет этого. Он говорил о пролитой на Голгофском кресте святой крови, о любви Спасителя к людям, о милости Отца Небесного и о том, что каждый человек должен будет ответить за все свои дела, которые он делал, живя на земле. Геннадий слушал, и ему казалось, что все это говорится специально для него. Горячей волной разлилось по его грешному телу сильное волнение, в висках застучало. Проповедник со слезами призывал людей не жить беспечной жизнью и задуматься о вечности. Он еще продолжал говорить, как вдруг Нина встала со своего места, вышла вперед и стала на колени. Кто подсказал ей это? Ведь она никогда не была в церкви, никогда не общалась с верующими и не знала, что такое покаяние. Наступила полная тишина. Проповедник прервал свою проповедь. К Нине подошел пастор, встал на колени рядом с ней и положил свою руку на ее плечо, чтобы поддержать ее. Дрожащим от волнения голосом Нина первый раз в своей жизни начала молиться. «Господи, прости меня! Ты знаешь, что я никогда не молилась в своей жизни и вообще никогда о тебе не думала. Я совсем ничего не знаю о тебе. Но я верю, что ты есть и что ты умер за меня, грешницу. И этого мне уже достаточно, чтобы полностью довериться тебе. Господь, я так устала. Помоги мне, не оставь меня. Я потеряла своих родителей, когда была совсем маленькой. Прошу тебя, стань мне отцом, матерью и всем на этом свете. Посети наш дом. Пошли нам радость в тебе и надежду на тебя. Прости меня, Иисус. Я верю, что ты любишь меня. И с этого дня будешь со мной везде и всегда. Научи меня молиться, прощать, быть терпеливой и говорить с тобой. Я отдаю тебе свое сердце и всю себя». Нина не замечала своих слез. Она не видела и не слышала ничего. Только образ Иисуса Христа, о котором она впервые сегодня услышала, был перед ее мысленным взором. С чувством легкости и со слезами радости она опять села на свое место. Геннадий с восхищением смотрел на нее. Руслан наклонился и закрыл лицо руками, скрывая слезы. Он понимал, что сейчас произошло что-то очень важное, и их жизнь должна измениться. Но как ему избавиться от своей страшной зависимости, которая измучила и его, и Нину? Неужели и правда этот Иисус, о котором всегда с пренебрежением говорили его родители, может помочь? И кто он вообще такой, что имеет такое влияние на людей? Зачем Нина выходила туда? И если так надо, то почему Генка сидит, как вкопанный? И где его смелость и решительность, которая была у него два последних дня?
Вы прослушали первую часть повести христианской писательницы Тамары Резниковой «Завещание матери». Продолжение вы услышите в следующей нашей передаче ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Мы хотели бы услышать ваши отзывы, замечания или предложения о наших радиопередачах. Наш телефон 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!